Последний текст Писания, который сегодня хотел бы прочесть, это послание Иакова, 1 глава, 21. Послание Иакова, 1 глава, 21 стих. «Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Мы должны с кротостью не только говорить слова, но и принимать слово кротость. Когда мы слушаем проповедь, читаем Библию, когда нам подсказывают братья, сестры, ты вот, может быть, в этом не прав, на это обрати внимание, мы можем выслушать это слово без кротости. И это слово не будет посажено в наше сердце. Оно останется на поверхности, не принесет плода. Кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Не критический подход к слушанному слову, а кротость. Заканчивая нашу беседу перед нашей молитвой, мне хотелось бы вот так вот сказать, что часто в нашей жизни мы ощущаем, что мы недостаточно духовно растем, что нам что-то мешает в духовном росте. Нам кажется, что нам кто-то мешает. Да, бывают разные обстоятельства, которые удручают нашу духовную жизнь. Бывают люди, которые мешают нам духовно возрастать. Но самый опасный враг, который постоянно нам мешает, это мы сами. Это наше собственное мнение. Это наша гордость, которая еще где-то, может быть, остается. И поэтому сегодня Господь направляет наши мысли опять к этому, чтобы нам в глубоком смирении перед Богом ходить, служить Ему, говорить, не оставив свои авторитеты, свои заслуги, не перечисляя, а найти счастье в кротости. Потому что именно такие люди наследуют землю. В мире говорят, что наглое – второе счастье. Тот, кто может где-то там вот добиться чего-то, другого обидеть, другого подвинуть, вот это мирское счастье. А у Бога наоборот, блаженны кроткие. Они наследуют землю. Казалось бы, люди, которые не добивают, себя не отставят, но в конечном итоге они будут наследовать землю. Не вот те со вторым счастьем, а те, которые с первым счастьем. Нищенстве духа, в слезах и кроткие. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Пусть поможет нам Господь расположить сердце свое к тому, чтобы нам быть таковы. Чтобы нам учиться у нашего Господа этому, чтобы нам в наших словах, в ответах и в принятии слова сохранять этот дух кротости, чтобы нам наследовать и здесь на земле Божье благословение, и здесь на земле радоваться исполненным обетованием, святым в жизни нашей и наследовать ту вечную землю, новое небо и новую землю, которую наследуют все искупленные, которые пройдут здесь, на этой земле, с духом кротости. Пусть каждому из нас в этом поможет Господь. Аминь.
Два первых стихов. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. До этого места. Потому что какое-то время мы исследуем Священное Писание, изучаем эту Нагорную проповедь Господа нашего Иисуса Христа. И вникая в эти слова, мы как будто снова представляем себе, как на горе, в простой обстановке, Иисус Христос беседует с своими учениками в присутствии большой толпы народа и получает их. Это слово Иисуса Христа принято называть Нагорной проповедью. В Евангелии от Матфея это занимает 3 главы, 5, 6 и 7 главы. В них высказано много поучений на самые различные темы жизни, служения перед Богом. Но начал Иисус Христос свою беседу с учениками темой о счастье, темой о блаженстве. И вот так вот сразу, с первых же слов, показаны ступени этого счастья, Божьего счастья. Интересно то, что в мире это многие люди находятся в поисках счастья земного, временного, проходящего. И часто в самих поисках, в процессе поисков люди остаются несчастливыми. Они говорят, вот когда я достигну этой цели, когда у меня вот это получится, когда я вот это вот приобрету, вот тогда я буду счастлив. И, как правило, бывает, что это всю жизнь, вся жизнь проходит вот в этом поиске, может быть, в миражах этого счастья. У Бога по-другому. Уже на первой ступени этих поисков Божьего счастья человек имеет это. Это не значит, что ему нужно успокоиться и довольствоваться достигнутым. Ему нужно дальше искать и углублять свои познания Бога и продвигаться дальше вот этой, по этой лестничке счастья, но он уже на первой ступени имеет покой, радость Господи, блаженный, нищий духом, ибо их есть Царство Небесное. Я хочу обратить внимание, что эта Нагорная проповедь Иисуса Христа, она обращена именно к ученикам. И хотя это было сказано в присутствии народа, и каждый слушатель что-то извлекал для себя полезное, но основное направление – это к тем, которые уже знали Господа, которые уже следовали за Ним. И нам сегодня, рассматривая эту проповедь, не нужно относить ее вот к людям мира сего, ну и, может быть, частично к нам. Нет, наоборот. Как раз наоборот, это все относится к нам, к нашему личному духовному состоянию, к нашему возрастанию перед Господом. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Божье счастье начинается с нищенства духа. Начинается с того, что человек немного думает о себе, он приходит в состояние, в котором понимает, что он ничего не имеет, что ему нужно постоянно просить, и просить не у людей, не у каких-то знатных или богатых мира сего, просить у Господа, нищий духом. Это не значит, что он вообще ничего не понимает, что он во всех своих случаях поступает как-то глупо, безрассудно, и вот в этом, видите ли, его счастье. Нет. Он не разумом своим нищий, не в эмоциях он бедный и такой вот бесчувственный, он нищий в духе своем. То есть он сознает в духе своем, вот во внутренности своего естества, свою полную зависимость от Господа. Есть такая позиция, что если Бог не даст, я сам по себе ничего не знаю, ничего не умею, ничего не смогу сделать. Даже маленькое искушение своими силами не смогу преодолеть. Но если Бог даст, о, это сила. С Ним я все могу. Как говорил апостол Павел, по вдохновению Духа Святого, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И, собственно, блаженство, наверное, заключается не только в том, что человек... ну, нуждается, а в том, что он получает от Бога. Вот, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Они счастливы, потому что они достигнут Царства Небесного. Они счастливы, потому что они не вечно будут вот в этой вот постоянной нищете. Они достигнут этого совершенства в Господе, они достигнут Царства Небесного. Блаженны плачущие, ибо они утешат. Продвигаясь по ступеням этого Божьего счастья, мы неизбежно придем к состоянию плача, блаженный плачущий. Это, наверное, то блаженство, которое более всего непонятно мирскому человеку. Для него счастье – это как раз такое состояние, в котором нет слез, в котором нет проблем, в котором одно веселье – вот это мирское счастье. Но у Бога так – блаженны плачущие, ибо они утешат. Беседу на эту тему мы с вами говорили о том, что слезы-то разные бывают. И слезы обиды, разочарования, и слезы, когда плоть наша чем-то остается недовольна, и счастья мало в этих слезах. И даже в аду будут слезы, там будут плач и скрежет зубов, но от этого обитатели ада счастливыми не становятся. Блаженны те, которые именно в состоянии нищенства духа плачут. Хорошо нам рассматривать эти заповеди блаженства именно в их логической последовательности и во взаимосвязи между собой. И те, кто сознавает свою зависимость от Бога, плачут перед Господом, те блаженны. Помните, мы читали с вами, кто был на этих беседах, что в Писании не один раз есть такие фразы, что плакали пред Господом. То есть вот это уже в присутствии Господнем проливаются эти слезы. Если помните, мы когда-то, ну вот тогда рассматривая эту тему, вспоминали образ Анны, которая сначала плакала от слез обиды, что соперница ее обижает, что у нее нет детей, что вот и, может быть, и муж не оказывает ей должного внимания и утешения, как это ей бы хотелось. Но потом в состоянии Анны произошел некоторый перелом. Это первая книга Царств, первая глава. Там получилось так, что она от слез обиды, от слез личных, собственно, разочарования, встала и пришла в дом Господень, вот ближе к алтарю Божьему, и там уже проливала свои слезы перед Богом, в молитве, и давала обет Богу. И говорила: если ты дашь мне дитя мужеского пола, то я отдам ее, его тебе на все дни жизни его. Вот эти слезы Анны, они были уже другого рода. И они достигли своей цели. И Бог усмотрел ее нужду и дал ей и этого дитя, которое она просила, и еще пятерых деток послал ей. Мы беседовали с вами тогда, что если бы Анна в своих слезах оставалась только вот так вот в своем доме и всю жизнь свою роптала и плакала от обиды на мужа, на соперницу, но вот так вот бы она и оставалась в своих слезах несчастливой. Но когда она пришла перед Господом и Богу принесла свои слезы, боль, разочарование, и принесла не только так вот, что: Господи, ты дай мне, чтобы мне стало лучше. Она уже просила фактически не для себя. Она рассчитывала, что она на какое-то время получит это дитя, но потом отдаст его Господу, а сама останется в прежнем состоянии. Это не были слезы, повторюсь, дай мне, чтобы мне было лучше, чтобы мне было хорошо. Господи, дай мне, чтобы я мог отдать тебе, чтобы мне было что тебе посвятить. И Бог услышал ее молитву. Блаженны плачущие, ибо они утешат. Мы беседовали с вами и о том, что служение перед Богом тоже бывает разного рода. Есть служение перед Богом так вот как-то налегке, такой вот веселой, праздничной, непринужденной обстановке, а есть служение Богу со слезами, с болью, с переживанием о душах, которые погибают в этом мире, о наших братьях и сестрах, которые где-то в чем-то еще не утверждены или уклоняются от истины. Это служение, это два рода служения. Когда мы изучаем служение Иисуса Христа, апостола Павла, мы видим, там было немало слез. Павел, может быть, так вот открыто перед всеми и не плакал часто, но когда-то он проговорился в беседе с служителями Ефеса, что я 3 года день и ночь со слезами учил каждого из вас. Вот таким было его служение. мы читали книги псалмов, тогда сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Недавно, после одной из наших библиотек, друзья рассказывали о том, что каким-то вот особенным было в этот день это служение, что один за другим подходили люди, и такие искренние беседы. И так долго не было такого движения на этой библиотеке, так долго вот, ну, приходилось просто стоять, иногда никто не записывается, иногда никто даже не подойдет с вопросом, и вдруг, как бы по неизвестным таким причинам, как окна небесные отворились. И выслушав это, мне пришлось им так сказать, наверное, кто-то из вас хорошо поплакал перед этой библиотекой. Потому что приходится пожинать радости. Это духовный закон. Когда мы вот с переживанием и со слезами несем Господу наши нужды и души, которым мы свидетельствуем, то мы будем пожинать. Библия нам об этом прямо говорит. В прошлый раз мы беседовали о кротости. И мне хотелось бы также так вот привести на память основные мысли этой беседы, прежде чем перейти к нашей сегодняшней теме «Алчущие и жаждущие правды». Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вообще-то слово «кроткий» оно происходит от слова «крот» или «укрощать», «укорачивать». И оно обозначает вот, в прямом смысле этого слова то, что это человек, который держит себя в каких-то рамках или где-то в чем-то как-то себя ограничивает. Кроткий. Вот все-таки тут много понятий, которые как-то близки друг к другу. Смирение, кротость, праведность, святость. Все это хорошо, и все это часто бывает вот именно в совокупности. Но каждый из этих слов имеет свое значение. И вот слово «кротость» как раз и обозначает то, что человек как-то может с Божьей помощью держать себя в определенных рамках. Кроткий. Вот, читая один из текстов Священного Писания, мы можем убедиться, что слово «кротость» имеет именно такое значение. Это книга Притчи, 15 глава, 4 стих. В прошлый раз, по-моему, не читали этот текст. Книга Притч, 15 глава, 4 стих. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Я хочу обратить внимание на противопоставление в этом стихе. Кроткий язык, а противопоставляется ему что? Необузданность. Замечаете, вот раскрывается смысл кротости. Это обузданность, если так вот сказать. Это умение, способность держать себя в рамках. Не нужно думать, что состояние кротости – это ну, состояние такой вялости, пассивности, не улыбнись. Держи все время голову так вот вниз, смотри, это значит кроткий. Нет, такого учения в Писании мы не находим. Не нужно думать, что кроткий человек все время будет молчать, и даже когда вот видит какую-то несправедливость, какое-то беззаконие, он не вступится за истину, он не будет бороться за правду, он же кроткий, он будет все молчать. Нет, не так. Не так. Он будет делать, он будет говорить, он будет иногда очень активным, но все это в определенных рамках. И когда он остается в этих рамках, он кроткий. В прошлый раз мы с вами вот, вспоминали о кротости Моисея. Он назван кратчайшим из всех людей на земле. А ну скажите, неужели Моисей всегда вот так вот молчал, ну, наблюдал за тем, как в народе какие-то беззакония творятся? Не так же, правда? Когда-то он увидел тельца и вот бросил его в огонь, и он обличал народ, и кого-то, может быть, и наказывал. Мы говорили о кротости Иисуса Христа. «Я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». Но посмотрите, как прямо он обличает перед тем народом фарисеев, книжников в их беззаконии. как этот кроткий Иисус Христос берет бич и выгоняет из храма всех продающих и столы опрокидывает там. Он не потерял этот момент кротости, как вы думаете, братья? Нет, конечно. Он не согрешил, он не потерял кротости. И все его действия, они были в определенных нужных рамках, и он там не вышел из себя, чтобы, ну, я так представляю, чтобы кричать как-то, может быть, или нехорошие слова говорить. Конечно же, этого не было. И хотя он проявил некоторую активность в борьбе за истину, за правду, но он остался кротким. Научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем. Я думаю, стоит вспомнить самое первое упоминание Библии о кротости, которое мы в прошлый раз читали, это когда описывается жизнь двух братьев, Исава и Иакова. И там делается такое сопоставление. Исав был человек и искусный, звероловцы, человек полей, а Иаков был человек кроткий, живущий в шатрах. Вот интересно то, что первое упоминание о кротости связано с образом жизни людей. Не то, что с их словами или какими-то добрыми или нечестивыми поступками, а просто раскрывается образ жизни. Исав был искусным, талантливым, способным человеком. Он был человеком полей, то есть подвижным, активным. Он многое знал, многое умел делать. И это, естественно, откладывало отпечаток на его состояние. А вот Иаков все время был в шатрах. То есть сам образ жизни вот побуждал его к вот этой вот, ну не то что ограниченности, а вот на том, чтобы держать себя в определенных рамках, во всем, не только в шатре находиться, а и вообще в его духовном состоянии он вот, ну, умел держать себя в определенных рамках, в кротости. Я думаю, стоит подчеркнуть ту мысль, что на наше духовное состояние, как мы видим из этого текста Писания, нередко оказывает влияние образ нашей жизни, наша семья, как мы ведем себя в семье, наша работа, наши занятия. Они могут нас очень серьезно искушать к гордости, к нечестности, к каким-то другим согрешениям. Или образ нашей жизни, или даже наша работа могут быть некоторым хорошим подспорьем в нашем смирении, в нашей кротости перед лицом нашего Господа. И хотя мы никак не можем сказать, что заниматься, как Исав, звероловством и быть искусным в этом деле – это грех, и ни в коем случае нельзя это делать, мы не можем так сказать. Но тем не менее мы видим, что вот это занятие, это род занятий оказал влияние на духовное состояние Исава, и он кротким не был. Может, переносясь к нашему времени, я представлю себе, что кто-то из наших членов церкви, например, бы устроился в Центральном универмаге Москвы рекламировать, например, новые фотоаппараты. И вот он бы стоял там, зазывал бы людей, там, не проходите мимо, вот фирма предлагает вот новые фотоаппараты, все их достоинства там вот описывать, вот там как-то добрые слова говорить проходящим мимо девушкам, там оказывать им внимание, иначе не обратятся и не посмотрят на эти фотоаппараты. Но представьте себе, что когда закончится рабочий день, и наш дорогой брат или сестра придут на наше молитвенное собрание, то им как-то трудновато будет входить вот в молитвенное общение с Богом, вот состояние кротости, смирения перед Господом. Все-таки наша работа, род наших занятий, они оказывают какое-то влияние на нашу духовную жизнь. Хотя в Священном Писании мы не находим прямых указаний, вот можно ли работать на этой работе или нельзя, но нам самим перед Господом надо было бы взвешивать, что нам полезно. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Мне позволительно, но не все назидает. Так учил апостол Павел в своем послании Коринфянам. Мы сегодня вспоминаем тему о кротости. Кротость, она часто проявляется в словах. Мы об этом читали в прошлый раз из Священного Писания. Кроткий и молчаливый дух. То есть умение держаться промолчать, где нужно, или сказать немного, сказать то, что нужно. Кротость проявляется не только в том, что мы говорим другим, но и в том, как мы со своей стороны принимаем слово. Написано: «В кротости примите насаждаемое слово». То есть человек может, слушая слово, это оценивать по-своему и говорить: «Да, на этот счет у меня свое мнение, я вот этот вопрос лучше понимаю, я знаю что-то». А можно по-другому, в кротости, то есть, ну вот, в смирении, с пониманием, что это Бог говорит, и тогда оно вот именно насаждается и прорастает. Я думаю, что вот так вот в качестве повторения по прошлым темам, ну, все, что мне хотелось сказать, может быть, вот по этой части нашей беседы или из прошлых наших бесед остались вопросы, рассуждения, дополнения какие-то. Если есть, пожалуйста, можно сказать сейчас, прежде чем мы перейдем к нашей сегодняшней теме. Если нет, то давайте мы старше споем еще один, продолжим наше общение. Давайте мы пьем. Хочу вместе с вами открыть 24-й псалом Давида. Псалтырь, 24-й псалом, первые 9 стихов. Псалом Давида. К тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты, Бог, спасение моего, на Тебя надеюсь всякий день. Помни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Господь направляет кротких к правде. Это некоторая духовная закономерность, которую можем проследить и в Нагорной проповеди Иисуса Христа. После заповеди «блаженны кроткие» следует заповедь «блаженны алчущие и жаждущие правды». Это еще раз подсказывает нам, что состояние кротости не означает пассивности, безделья, вялости какой-то, отсутствие поиска, стремлений. Нет. Кроткие направляются к правде. Или с другой стороны, можно сказать, что если человек достиг какого-то уровня своей кротости, но не ищет правды, уходит от искания правды, не находится вот в этом состоянии алчущее и жаждущее, а как-то без этой жажды живет, то это еще не вершина блаженства. Нельзя останавливаться только на кротости. Нужно искать, алкать и жаждать правды. Бог направляет кротких правде и научает их путям своим. Может быть, в мире этом трудно кроткому, смиренному, простому человеку находить правду. Правду добивается какими-то вот, ну, такими методами, каким-то шумом или криком. А как кроткие правды добьются? Кто-то скажет, это невозможно. Бог направляет кротких правду. Бог помогает им находить эту правду. Мне хотелось бы начать вот беседу алчущих и жаждущих правды мыслью о том, что вокруг нас так много лжи, так много обмана, и прежде чем мы станем алчущими, жаждущими правды, нам важно понять, что действительно приходится эту правду искать. Что вот так вот просто само собой оно не приходит. И если мы не находим состояние этого поиска, жажды, искания этой правды, мы часто будем оставаться без нее. Вокруг нас в этом мире, греховном, безбожном, все построено на лжи. Люди обманывают друг друга. И оно от плоти исходит. Маленькие дети, которых, может быть, еще никто не учил этому, они вот уже по своей греховной, плотской натуре умеют обманывать и делают это. Когда вырастают, они учатся эту неправду говорить, делать более хитрыми, лукавыми методами. К сожалению, мир, окружающий нас, погибает в этом. И даже иногда верующим людям трудно бывает в определенных жизненных, житейских обстоятельствах, на работе, вот, на учебе, среди соседей, при решении каких-то вопросов своей бытовой, социальной жизни, оставаться до конца честным. Мир погибает в неправде. И хорошо, когда наши сердца не смиряются с этим. Да, есть люди, которые смирились. Смирились, говорят, да, правды нигде не найдешь. Нигде не найдешь и не ищи. И вот они как-то вот привыкли жить в этом мире греха, лжи. И как-то уже с многими вещами смирились, и так вот оно остается. И если мы где-то с какой-то неправдой смиряемся, то мы уже потеряли то счастье, о котором сегодня мы с вами беседуем. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Это состояние человека, который не смиряется с ложью, не может смириться с каким-то беззаконием. Он жаждет правды. Блаженны, алчущие и жаждущие правды. В мире безбожном не любят тех, кто за правду выступает. Особенно если обличает каких-то вышестоящих людей, то приходится кое-кому поплатиться за то, что правды искал, за то, что обличал кого-то. Когда-то Иоанн Креститель обличил царя Ирода за его греховную жизнь, и за это Ирод заключил его в темницу. Сообразно то, что Ирод был равнодушен к тому, когда толпы из города Иерусалима шли на Иордан и крестились там в реке, исповедуя грехи свои. Ирод за это не притеснял Иоанна Крестителя. Когда к нему люди приходили с вопросами, имели с ним беседу, и все это, конечно же, как-то не оставалось вне поля зрения царя, он оставался к этому равнодушен. Проповедует, ну и пусть проповедует. Но когда Иоанн обличил царя, здесь вот уже настала для него трудная минута, пришли для него испытания, он был заключен в темницу за то, что обличал царя. Не любят в этом мире правду, не любят. И тем, кто ищут, алчат и жаждут правду, приходится иногда за это поплатиться. И как даст Бог, мы будем с вами, продолжая Нагорную проповедь, беседовать еще об одной заповеди. Там сказано: блаженны изгнанные за правду. Есть такие люди, которых изгоняют за правду, но перед Богом они счастливы. Они имеют это счастье, потому что за правду они и несут какое-то поругание, и, может быть, и изгнание, и темницу, и что-то еще, но они остаются счастливы, если все это за правду. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытят. В христианском мире или в религиозном мире также есть очень много самых различных заблуждений, еретических учений, мысли, которые уводят людей от Христа, и мы должны, глядя истине в глаза, сказать, что в религиозном мире очень много неправды. И даже людям верующим, которые ищут Бога, ищут спасения и жизни вечной, приходится искать среди множества книг те книги, которые не отравляют человеческую душу, а приносят назидание. Среди каких-то учений, церквей искать истину, искать правду. И здесь тоже по-разному поступает человек. Кто-то успокоился. Какая мне разница? Зачем мне нужен там какой-то поиск? Вот я что-то там узнал, и мне этого достаточно. И он не будет счастлив в своей духовной жизни. При всем смирении, кротости, все-таки он должен алкать и жаждать правды. И если он нашел ее, то слава Богу, не нужно в этом сомневаться. Не нужно ее постоянно подвергать какой-то критике или осуждению. Но если это правда, а если нет, нужно искать. Нужно искать. Мы живем как раз в то время, в котором предсказывали апостолы, что в последнее время появится много самых различных лжеучений. Смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Появятся самые разные направления мыслей, взглядов. И нам, верующим людям, даже вот членам поместной церкви, постоянно приходится задуматься над тем или иным вопросом. А как же правильно поступить? Как же правильно понять? Хорошо, если в этих рассуждениях мы руководствуемся именно вот этим состоянием, алчим и жаждем правды. Не то, как нам будет удобно, как нам будет выгодно и что нам более подходит. Не то, что больше согласуется с моим мнением, которое вот так вот твердо никогда не изменяет. А где правда? И если я был неправ до этого дня, я готов исправляться. Я готов каяться, молиться перед Богом, потому что моя основная цель – правду найти, если я ее еще не ношу. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Чтобы как-то углубить наше размышление о этом обстановке нашего современного мира, мне хотелось бы просто прочесть одну главу из второго послания апостола Петра. Вот просто чтение этой главы, оно уже как-то раскроет для нас обстановку последнего времени, как много вот заблуждений, лжи, неправды, и как нам нужно бодрствовать. Я не думаю, что мы будем ее подробно разбирать. Вторая глава второго послания Петра, может быть, только короткими такими вот пояснениями после чтения этой. Вы пророки в народе. Как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и отвергают искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал грести на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на нечестивых, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, избавил, ибо си праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти плоти, притирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся засловить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, сословие то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие
ибо они полагают удовольствие повседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Вассорова, который возлюбил мзду неправедную. Но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговоривший человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурей, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тлени, ибо кто кем побежден, тот тому и рад. Ибо, если избегший скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Вот о страшных таких вот процессах внутри христианского мира рассказывает здесь служитель Божий апостол Петр. Будут те, которые введут пагубные ереси. Из прочитанной главы мы видим, что подвергаются этим ересям те, которые неутвержденные души. Или как вот здесь вот в 18 стихе сказано, что уловляются те, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Вы заметите, человек уже отстал от заблуждений. Он уже стал на верную дорогу, он уже идет прямым путем, но от заблуждения его отделяет пока что еще маленькое расстояние. Он едва отстал. И вот он еще подвержен этому влиянию каких-то пагубных ересей. И смотрите, что может произойти. Человек познал путь правды, в 21 стихе об этом говорится. Познал путь правды. Он ее когда-то искал. И, может быть, это был мучительный поиск. И, обращаясь к Богу, ему пришлось преодолеть некоторые препятствия, трудности, но он нашел эту правду. Он познал путь правды. А потом, уже в христианском мире, он запутался. Он избег скверн мира, ушел от них. Он пришел к Господу, пришел в церковь. Но под влиянием каких-то нездоровых влияний, мышлений, пагубных ересей, он опять запутался в том же самом, возвратился назад. И его окончательное состояние настолько трагично, что Петр говорит, лучше было бы ему не познать пути правды. Мне сегодня хотелось бы говорить об этом, чтобы мы могли осознать, что нам всем нужно алкать и жаждать правды, чтобы не уклониться ни вправо, ни влево с Божьего пути, чтобы нам не быть в таком состоянии спокойности, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, пусть вот тело там вот правду ищет, я ее уже нашел, о, далеко не так, друзья мои, братья и сестры, далеко не так. Нам нужно каждый день быть в этом состоянии алкать и жаждать правды, чтобы быть особо внимательным к слышанному, чтобы не отпасть, чтобы не уйти от Господа, чтобы не охладеть духовно, не превратиться в теплых ладикийц, о котором сожалеет Господь. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытят. Я сегодня не призываю вас сомневаться в том, что вы уже знаете Слово Господне, в чем утвердились, что, мол, теперь уже вот, ну, нужно во всем сомневаться. Нет, сохрани Бог от этого. Но нам нужно постоянно бодрствовать, быть. Или вот как мы сегодня беседуем, состояние алчущего и жаждущего. Вот Христос часто образно говорит, да? Приводит притчи, сравнения, указывает на природу, там, на жизнь птиц, людей, на какие-то явления вот, в мире. И вот в этом коротком слове «алчущие» и «жаждущие» он тоже, ну, можно сказать, привел одну аллегорию или короткую притчу сказал. При вдумчивом чтении этого при нами предстает образ человека, который сильно проголодался, который давно не пил воды.